რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Русская кинодвадцатка. 20 массовых картин советской эпохи. Фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Ведет программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 21 сентября 1997 года.
Режиссерским пультом Наталья Белова, у микрофона Сергей Юринин. От путевки в жизнь до покаяния. Радио Свобода завершает цикл, посвященный 20 культовым картинам советской эпохи.
Скажите, эта дорога приведет к храму? Какие агентурные задания вы имели? Я должен был прорыть тоннель от Бомбея до Лондона. Кто вам помогал в этом? Весь состав заговорщиков.
Покаяние. После рекламы 120 секунд спустя.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
Все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем...
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Поверх барьеров. Русская кинодвадцатка. Радио «Свобода».
Боже мой, какое несчастье! Какого великого человека мы потеряли! Не стало дорогого Орлана.
«Покаяние». Киностудия «Грузия Фильм» и грузинское телевидение. Год 1984. На экраны Советского Союза впервые выпущен в 86-м, в канун 69-й годовщины Октябрьской революции.
Дорогого Варлама было много достоинств. Он обладал необычайным даром превращать врага в друга и друга во врага. Спи спокойно, неугомонный труженик. Да будет пухом тебе родная земля.
Режиссер Тенгиз Абуладзе. Сценарий Абуладзе, Нана Джанилидзе, Резок Веселава. Оператор Михаил Агранович. Музыка Нана Джанилидзе. В главных ролях Автонадил Махарадзе, Эдифер Георго Биани, Кетеван Абуладзе, Зейнаб Боцвадзе и другие.
Чего она воет, проклятая? Иди, я посмотрю. Там Варлам.
В заключительной передаче «Русской кинодвадцатки» принимают участие руководители Советского Союза.
По окончании фильма минут 10 молчали. От восторга просто вот дух захватило. Это что-то такое, даже не свежий ветер, а свежий ураган.
Александр Николаевич Яковлев, в 86-м году секретарь ЦК, курирующий средства массовой информации, в 87-м кандидат в члены, а с июня этого года член Политбюро ЦК КПСС. Егор Кузьмич Лигачев, в то время секретарь ЦК по идеологии, член Политбюро, второй человек в кремлевском руководстве.
Я прямо хочу сказать, что дорога к храму – это не та дорога, которая сейчас прокладывается так называемыми демократами и реформаторами.
Передачу открывает инициатор революции сверху, в то время генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Вы знаете, когда мы говорим о покаянии, то значит мы говорим о гласности. А когда мы говорим о гласности, мы говорим о перестройке. Так вот, и тем самым мы говорим о самых, может быть, крупных явлениях, событиях того времени.
Творческая картина, которая считается последней лентой советской эпохи, возникла на родине главного тирана века. Для народного артиста СССР Тенгиза Абуладзе это было завершение трилогии о насилии, начатой фильмами «Мольба» и «Древо желания». Замысел покаяния возник еще в 80-м. По телефону из столицы Грузии соавтор картины «Невестка Абуладзе» Нана Джанилидзе.
До Горбачёва перестройки было еще очень далеко. У нас процветала геронтократия, правление старцев во главе с Брежневым. Я помню, однажды он вернулся домой очень оживленным. Один знакомый на улице ему рассказал реальную историю, происшедшую в Западной Грузии. В деревне кто-то выкопал только что захороненного покойника, чекиста, за прошлые грехи. Вот этот сюжет и явился завязкой фильма «Покаяние». Абуладзе все-таки решил в первую очередь посоветоваться с Шеварднадзе. И он рассказал ему вот эту коротенькую историю. В этой истории была эпоха, жертва, мщение, репрессии. И вот Шеварднадзе дал ему зеленую дорогу. Я до сих пор не могу отказать, как же он почувствовал, как он предвидел вот те будущие перемены, которые потом произошли в нашей стране.
Труп надо арестовать. Да. Как арестовать? Это необходимо для следствия. Не волнуйтесь, через час вы получите уважаемого Варлама в целости и сохранности.
Из Тбилиси в столицу России. Эксклюзив для «Русской кинодвадцатки». 17 сентября 97-го. В резиденции фонда своего имени корреспондента «Радио Свобода» Илью Дадашидзе принимает Михаил Сергеевич Горбачев.
Этот фильм создавался под патронажем Эдуарда Шеварднадзе. Потому что, видимо, созрев для такого шага и пойдя на такой шаг, Тенгиз все-таки нуждался в этом покровительстве. И Эдуард это сделал.
Студия «Свободы» в Санкт-Петербурге. Постоянный сотрудник нашей кинодвадцатки, режиссер и киновед Олег Ковалов.
Во всем мире 1984 год был объявлен годом Оруэлла, годом человека, который написал самую острую, самую злую, самую проницательную книгу о тоталитаризме 20 века. Всех поразило такое совпадение. Советский режиссер, а Грузия тогда была Советской Республикой, снимает картину о том, о чем написал Оруэлл, и в тот год, который является символическим для всего мира. Этого фильма не должно было быть. К середине 80-х годов, неожиданно, об этом мало кто знает, сложился некий кинематографический самиздат. Тем не менее, «Покаяние» – случай совершенно уникальный и особый, ибо этот фильм в подполье было не снять никак. Это было масштабное, добротное, профессиональное двухсерийное произведение, снятое как бы на государственной студии, но фильм «Фантом», ибо он снимался так, что даже те слухи, которые просачивались, скажем, во ВГИК, где учился в начале 80-х годов, они казались фантастическими. Невозможно было поверить, что снимается картина о преступлениях сталинизма в Грузии. Картина, где все названо открытыми именами и где обличается не только режим сталинский, но и брежневское безвременье. Да еще обличается с пафосом социального плаката. Это было немыслимо. Когда актриса Ия Нинидзе рассказывала нам о том, что она играет в фильме, мы отказывались верить своим ушам. Такой фильм не должен быть снят на советской студии.
Постой, что ты делаешь? Отпусти меня! Отпусти! Господи, да ведь это женщина!
Студия «Свобода» в Москве. Автор первой публикации о покаянии – киновед Кора Церетели.
Мы узнали, что снимается фильм, и что этот фильм такой, что ого-го. Ну, вначале все это приняли, так сказать, за какую-то очередную тбилисскую сплетню. К концу 1984 года вдруг появились кассеты с фильмом «Тенгиз Абулац». И люди тайком собирались, смотрели этот фильм, замирая от страха и ужаса, и говорили, что такого не может быть. Через две недели были вызваны и задержаны молодые сотрудники и директор института управления. Шеварднадзе при ЦК партии создал такой институт управления. Были такие очень передовые, современные ребята. И пошел слух, опять-таки, о том, что их забрали за то, что они отпечатали эти кассеты, и кассеты вообще исчезли. И когда спрашивали Тенгиза, куда девался фильм, так шепотом тихо, он говорил, что я не знаю сам, потому что все забрали, негативы, позитивы, все исходные материалы. Фильм пропал, он исчез.
Радио «Свобода» в русской кинодвадцатке «Покаяние». Александр Яковлев.
Это была борьба не только за покаяние, может быть, даже не столько, сколько за то, чтобы все запрещенные фильмы вышли на экраны. А если дальше эту логику уже продолжать, это была борьба. В случае победы это бы открывало серьезный шлюз свободе искусства. Что было для меня, например, главным? Я узнал об этом фильме от председателя Госкомитета еще, тогда был Ермаш. А потом мне позвонил Шеварднадзе и сказал, что ему как грузину неудобно заниматься. И он попросил принять Абуладзе. Тенгиза Абуладзе, я помню, он пришел ко мне, я был в это время членом Политбюро. Он мне дал видеокассету, и вечером мы с семьей посмотрели. Мы, по-моему, по окончании фильма минут 10 молчали просто. То есть это было просто потрясающе. Я почувствовал, что в той работе, которую предстояло провести с точки зрения борьбы за свободу творчества, этот фильм может сыграть по-настоящему огромную роль. Ибо это не отраслевой фильм. Это был фильм общий, захватывающий проблему свободы человека, проблему страха, проблему предательства, проблему власти. Там что ни сцена, то лгут, а фильм правдивый. И вот эта проблема меня прежде всего привлекла в этом фильме, и я дал себе слово, что это будет этот фильм на экране.
Слово предоставляется обвиняемой. Единственное, о чем бы я сейчас мечтала, это не сводить счеты с мертвецом. Месть не является для меня счастьем. Это моя беда, мой крест, но мне никуда от этого не уйти. Так, кто такой Варлам Аравит? Мне было 8 лет, когда он стал городским головой.
Русская кинодвадцатка «Покаяние». Находясь в Москве транзитом, Егор Кузьмич Легачев дал интервью «Радио Свобода» по телефону.
Мне позвонил первый секретарь ЦК Компартии Грузии товарищ Патиашвили и сказал: «Вы смотрели, Егор Кузьмич, фильм «Покаяние»?» Я говорю: «Ну, конечно». «А в связи с чем, я говорю, вы меня спрашиваете?» А дело он говорит в том, что вот у нас тут разные точки зрения и очень возникли большие трудности демонстрации его не только в Грузии, но в целом по всей нашей советской стране. Вот очень важно узнать ваше мнение об этом фильме. Я ему примерно сказал следующее, что мне кажется, что фильм имеет полное право на того, чтобы его дать широко и дать возможность познакомиться с ним советским гражданам. Потому что в фильме есть такое, которое никогда уже не должно повториться в нашей стране. В фильме рассказывается фактически о нарушении права личности, прав человека, о массовом беззаконии, которое, к сожалению, наряду с величайшими достижениями нашей страны, было особенно
30-е, 40-е годы. И надо сделать все, в том числе и средствами искусства, литературы, кино, чтобы это не повторилось. Потом я уже узнал значительно позднее о том, что вроде мое мнение вот сыграло в этом значительную, если не сказать, решающую роль.
Все вижу, все замечаю. Так что... Остерегайтесь меня.
Хотя шутки в сторону, в сущности, это и есть жизнь. Одни мыльные пузыри пускают, другие преследуют врагов народа. Мы художники в творческом горении. Нищие попрошайничают, убийцы убивают. Шлюхи, простите, гуляют.
А это разве нормально?
Радио «Свобода» в русской кинодвадцатке «Покаяние». Александр Николаевич Яковлев.
Я немножко удивлен недавним где-то заявлением Шеварднадзе, то ли он забыл. Его спросили где-то. Он сказал, что без Лигачева этот фильм не вышел на экран. Я так потряс вот так головой. Лигачев к этому в отношении ни малейшего не имеет. Ну, ни малейшего. Я, конечно, не помню, чтобы он выступал против там яростно. Не помню этого просто. Но я знаю, что в Политбюро было против показа этого фильма. И как удалось обвести? Мне сначала надо было договориться с Буладзе. Я опять с ним встретился. Рассказал свои впечатления. Он был рад. Поспорили чуть-чуть. Понимаю, что переделывать никто ничего не будет. Мне надо же было на Политбюро что-то сказать, что я беседовал с автором. А дальше произошло следующее. Все были против этого дела. И я стал с Буладзе вести такой разговор. Тенгиз, говорю, давайте так, вы, сначала вы мне поверьте. А ему очень не хотелось мне поверить. Вот я вас еще раз прошу, поверьте мне, пожалуйста. Мы фильм выпустим только пробным тиражом для 2-3 крупных городов. И, пожалуйста, везде об этом говорите, что я вам это сказал. Именно это. А он говорит, а я не согласен. Я говорю, еще раз говорю, вы мне поверьте, пожалуйста, больше я вам ничего сейчас не скажу. В конце концов, до него что-то дошло. Почему я так настойчиво говорю, что вы мне поверьте? Я на Политбюро так и договорился, что выпускаем пробным тиражом, посмотрим. Ну, выпустили моего 500 экземпляров. И пустили на периферию сначала. И, знаете, он прошел хорошо. И без всяких восстаний, и без всяких столкновений, без баррикад. Даже КГБ, докладывая о том, какая реакция на этот фильм, и то сказали, что никаких эксцессов это не произвело. А в некоторых случаях он принят равнодушно, так они писали.
Тем не менее, конная милиция охраняла вход в Московский дом кино, где в конце 1986 года состоялась официальная премьера «Покаяния». Автора картины сопровождала Кора Церетели.
Вы знаете, закончился фильм, и была такая пауза, минуты 3 без преувеличения. Потом люди стали в голос рыдать, потому что там были люди, которые все это испытали на себе, которые через все это прошли, которые отчаялись и думали, что никогда в жизни никто не узнает правды об этой страшной эпохе. И вот когда Тенгиз спустился вниз, просто его надо было оберегать, потому что ему валились в ноги, целовали ему руки. Ничего подобного я никогда на свете не видела.
Дорогая Нино, я столько наслышан о вас, о художнике Сандро Баротелли и его красавице-супруге.
Радио «Свобода» в русской кинодвадцатке «Покаяние». Из столицы России Михаил Сергеевич Горбачев.
Уже фильм показали в Доме кино для закрытой аудитории. Уже в некоторых закрытых театрах показали, но фильм не пускали на экраны. И вот тогда вопрос стал, что надо обсудить эту ситуацию в Политбюро. Причем были ему настойчивые требования. Я обдумал тогда, сказал, вот занял такую позицию, сказал, знаете что? Что же мы будем решать вопросы, которые должен решать Союз кинематографистов? Это же их дело. Там же объединены профессионалы, они способны решить. Вот я сказал, давайте мы так и поступим. Поэтому я считал, это было бы даже позорно, чтобы Политбюро уже в это время продолжало вот действовать по принципу «пущать, не пущать», на себя брало роль цензора. Поэтому я сказал передать. Члены Политбюро, которые ставили Я сейчас по именам даже не могу, но настроение у многих было такое. Обсудить, обменяться, надо ли давать дорогу этому фильму. Тем не менее, никакого обсуждения не было. После моей вот заявленной этой позиции фильм вышел на экраны.
Мир дому всему. Вы Сандро Баротелли?
Да.
Вы должны пойти с нами. Это ненадолго. Извольте.
Владимир Тольц. «Мир» в 1987-м, когда широким экраном в стране и мире шла картина «Покаяние».
27-28 января на пленуме ЦК КПСС в докладе о перестройке и кадровой политике партии Горбачев призывает к демократизации, осуждая сталинизм и эпоху застоя. 10 февраля из тюрем и лагерей освобождаются 140 заключенных, осужденных по статье 70 Уголовного кодекса «Антисоветская пропаганда и агитация». Самая крупная амнистия по этой статье после 1956 года. 14-16 февраля в Москве на Международном форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества» среди тысячи участников появляется академик Сахаров. 24 марта на заседании Политбюро Горбачев объявляет 87-й год критическим. Если подорвем судьбу решений январского пленума, кончилась перестройка. 30 апреля в Западном Берлине отмечается 750 лет с основания города. Гостей из Восточного Берлина на празднике нет. Канцлер Коль призывает ГДР снести Берлинскую стену. Главный приз 20-го всесоюзного кинофестиваля, который проходит в Тбилиси 18-24 мая, присуждается картине «Покаяние». 29 мая юный авиалюбитель из Гамбурга Матиас Руст проникает на Чесне в воздушное пространство СССР и совершает посадку в Москве на Красной площади. В июне общество «Память» распространяет в Москве листовки с призывами остановить Александра Яковлева как главу сионизма и масонства, угрозу всем русским святыням. 21 октября Ельцин выступает на пленуме ЦК. «У меня не получается в работе в составе Политбюро. Видимо, и опыт, и другое, может быть, и отсутствие некоторой поддержки со стороны, особенно товарища Лигачева». Просьба Ельцина об отставке удовлетворяется. 1 ноября происходит представление книги Горбачева «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира». В декабре в СССР впервые публикуются стихи Иосифа Бродского. К концу 87 года КПСС насчитывает 19 668 786 коммунистов и кандидатов в члены партии. Оскар за лучшую картину 87 года Бернардо Бертолуччи «Последний император». Среди самых популярных песен 87 года Майкл Джексон «Bad».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русская кинодвадцатка. 20 массовых картин советской эпохи. Фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Ведет программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 21 сентября 1997 года.
У микрофона Сергей Юринин. От путевки в жизнь до покаяния. Радио «Свобода» завершает киноцикл.
На станцию бревна привезли. Говорят, на них фамилии и адреса ссыльных. Может, и дядя Сандро написал свое имя. Кэти, вставай, пойдем.
В русской кинодвадцатке «Покаяние».
Амиран Абашид. Я нашел его.
Превращение на экране врагов народа в бьющие из-под пилы опилки и тему картины комментирует наш коллега, один из самых активных деятелей эпохи перестройки, писатель Анатолий Стреляный.
Почему ополчились на врагов народа? Вопрос второй. Первый вопрос: почему и зачем понадобились враги? Неудачным оказался новый общественный порядок. Жизнь получилась скудной, скучной, бестолковой и беспросветной. Надо было как-то объяснить неудачу, и народу было сказано то, что всякий народ хочет услышать. Рассчитывать, что он покается, не приходится. Ведь он и сегодня сильно подозревает, что в трудностях его жизни виноваты его враги. Человек должен говорить, если уж говорить о себе, а не о народе, о своей вине. Я долго верил, что хороший социализм можно сделать былью. Очень жалею об этом. Но жалеть об этом мне как-то способнее, чем каяться в этом. Так устроен человек.
«Покаяние». В канун московской премьеры фильма вместе с академиком Сахаровым в Москву из ссылки в Горький вернулась Елена Георгиевна Боннар.
Мы с Андреем Дмитриевичем смотрели фильм в кинотеатре «Ударник». Зал был переполнен. На меня фильм произвел двойственное впечатление. Я запомнила, и это просто совершенно четко, фотографически, многие кадры из этого фильма. И по кусочкам, по кадрам меня что-то потрясало по ходу фильма несколько раз до слез. А в целом я не могу сказать, что это фильм, который я полюбила. Дело в том, что этот фильм круто замешан на идее мщения. А мне чужда эта идея. Вот понимаете, когда мы вышли, был такой темный, мокрый, с мокрым снегом противный вечер. И когда вышли из толпы, стали обсуждать это все, Андрей Дмитриевич очень огорчился моему двойственному ощущению.
Мы не должны доверять человеку, ни его делу, ни его словам. Мы должны быть бдительны и уметь распознавать врага. Вот сегодня наша первейшая задача. Это нелегкое дело, господа, усложняет и то, что из каждых трех человек четверо враги. Родина в опасности, господа. Конфуций говорил, трудно поймать черного кота в темной комнате, тем более, если он там не находится. Но для нас нет преград. Если мы захотим, мы поймаем кота в темной комнате. Даже если его там нет.
Радио «Свобода» в русской кинодвадцатке «Покаяние». Из нашей московской студии киновед Майя Туровская.
Намного интереснее сделана вот вся эта часть, касающаяся тирана, нежели часть, касающаяся жертв. И в особенности идея выкапывания трупа из-под земли, в то время как наши трупы еще и по сей день. Во всяком случае, один наш труп и по сей день лежит на земле, и идет гигантская дискуссия, что с ним делать. И эта сторона, она мне казалась менее интересной, более сомнительной. Так же, как дорога, идущая к храму. Но это вошло в язык. Это стало идиомой, это стало народным речением. И, наверное, я была абсолютно не права в этом смысле. Толчок, который дала картина «Покаяние» в то время национальному сознанию, очень трудно переоценить. Место этого фильма в истории даже не только кино, а просто вот в нашей какой-то национальной истории, оно чрезвычайно важно. И фильм этот, как вот такой вот первый толчок общественного сознания, я думаю, что он останется и останется в своей удивительной совершенно по игровой силе вот части, изображающей такую веселую эстетизированную тиранию.
«Покаяние» по телефону из Тбилиси, исполнитель главной роли, роли диктатора Автонадил Махарадзе.
Мы никогда не ставили перед собой задачу сыграть конкретного человека. Мы хотели создать обобщенный такой образ, там есть черты и Сталина, и Берии, и Гитлера, и Муссолини, понимаете? Мы не ставили перед собой задачу такую, чтобы зритель, допустим, чувствовал какое-то отвращение к этому образу. Поэтому там включены такие сцены, как он поет, как он читает там Шекспира. Мы хотели сделать тирана обобщенный образ, но обязательно талантливого человека. Чем талантливее человек, тем страшнее.
Платон Варлам, вы же велели мне, чтобы я разыскал и привел всех по фамилии Дарбаисели. Я их привел. Сейчас же отпусти их домой. Я думал, вы спасибо скажете. Полную машину врагов привез. Рихтофелло всего одного шпиона выследил, а получил пятикомнатную квартиру и грамоту. Везет иным людям. Ладно, черт с тобой и с ними тоже. Посадим всех.
Из Тбилиси в Петербург. Олег Ковалов.
Пересматривая фильм сегодня, задаешься странным вопросом. То ли этот фильм безнадежно опоздал, то ли он, напротив, опередил свое время. Фильм появился на ровном месте, ибо общественное сознание, уже прочитав Шаламова, прочитав Трифонова, прочитав Владимова, где личность Сталина была оттеснена на задний план, а часто его и вообще не было в произведениях, но где все дышало сталинизмом, и общество поняло, что дело не в этой фигуре. И Надежда Мандельштам сказала: «Дело не в Сталине, дело в нас». Сама почва, сама жизнь рождает тот или иной тип властителя. Гитлер, в том виде, в каком он появился в Германии, невозможен был в Англии. В Англии тоже был фашист Освальд Мосли, однако его регулярно закидывали гнилыми помидорами. Сталин не мог появиться в Америке, он мог быть только у нас. И Абуладзе интуитивно понял, что бессмысленно рисовать конкретный портрет Сталина. Абуладзе сделал портрет монстра, словно бы из мертвечины, из усиков Гитлера, из Бериевского пенсне, из иезуитских шуток Сталина, из черных штанов Муссолини. Вот из всего этого было сделано некое человекоподобное, в то же время живое, хитрое, обаятельное и в чем-то даже детски беззащитное существо. Странное существо, в котором словно бы и нет никакой агрессии, что было совершеннейшим шоком для зрителя. Ибо это главная удача фильма, образ, который создал Автанил Махарадзе. Махарадзе доигрывает то, о чем не говорит режиссер. Махарадзе обаятелен на экране, что поделаешь. Есть темное, демоническое, притягательное обаяние зла, которое, вероятно, подспудно и не понравилось интеллигенции в этом фильме. Ибо по всей мифологии фильм должен был обличать Сталина. Здесь было показано черное обаяние зла. И впервые так художественно и плакатно, и тонко вылепленная маска зла сделала фильм событием. Вспомним, что в его фильме люди ходят и в цивильных пиджаках, и в средневековых ладах. Судья играет кубиком Рубика. Звучат мелодии 30-х годов. Это вселенская смесь элементов всех времен и народов, от белого рояля в кустах до китча, вроде глазуновско-шиловской живописи. Это язык эпохи безвременья. Это словно бы модель того языка человека, который забыл свое прошлое и мучительно пытается его вспомнить и преодолеть. Это пластическая метафора той вязкой среды, в которой барахталось сознание человека 70-х годов, забывшего свое прошлое и судорожно пытавшегося нечто из этого прошлого вспомнить и вылепить. Это шаг к тому, чтобы показать сознание человека посттоталитарной эпохи. И в этом фильм грандиозен.
Мужайся, Нино. Помни, что у тебя Кетти, ты ответственна за нее. Я уверена, все уладится, все будет хорошо. Нельзя, чтобы правду не узнали и не выпустили Сандру. Ты не забывай, что мы великому делу служим. Нас с гордостью будут вспоминать будущие поколения. И поскольку у нас масштабы грандиозные, естественные ошибки будут большие. Может случиться, даже невиновные станут жертвами, но я уже слышу, дорогая, нашу любимую бетховенскую оду к радости, которая неминуемо и скоро зазвучит по всей земле.
Столица Германской Демократической Республики с премьерой «Покаяние» оказалась славнее, чем в Москве. По телефону из Берлина немецкий киновед Оксана Булгакова.
С «Покаянием» у меня связано одно воспоминание, когда я в первый и в последний раз в моей жизни видела запрещенный советский фильм в советском посольстве ГДР. Когда фильм вышел, и о нем очень много писали в советской прессе, в ГДР ни название, ни режиссера, ни содержание фильма не упоминалось, хотя он уже готовился к показу в Каннах. Буквально за месяц до показа в Каннах наши друзья, журналисты ТАСС, под большим секретом, маскируя нас как советских граждан, провели нас в этот клуб советского посольства, где мы видели этот фильм, дрожа, что нас вдруг обнаружат и удалят из зала. В зале пахло хлоркой, потому что рядом находился большой бассейн, и стулья были страшно неудобны, копия была на грузинском языке с французскими субтитрами. И, выходя из зала, неожиданно я столкнулась с министром кино ГДР, который тут же отвернулся, испугавшись увидев меня.
«Покаяние» в Германии, тогда еще разделенной стеной. По телефону из Кёльна профессор Вольфганг Казак.
Один из ведущих киноведов ГДР, Оксана Булгакова, писала в 1989 году. Фильм вселяет в зрителя неуверенность, вызывает в нем крайние реакции. То восторженный трепет, то смех, то узнавание исторических фактов и аллегорий, жанр фильма колеблется между трагедией и фарсом. Она назвала свою статью «Мои аргументы в защиту покаяния». И это говорит о том, что мнения об этом фильме в ГДР были далеко не единодушными. Булгакова хотела добиться показа фильма. Работающие в Москве немецкие журналисты и дипломатические представители сообщали западной публике о том, как разворачивалась полемика вокруг этой картины в СССР. Речь шла, например, о выступлениях Шеварднадзе, Горбачева, Яковлева или Легачева в пользу этого фильма. Отстранение от должности министра кино Ермаша весной 1986 года рассматривалось также в связи с запретом показа фильма. Среди противников киноленты в первую очередь был назван председатель Совета министров Рыжков. В ГДР дискуссии протекали так же, как в СССР. Аргументом в защиту фильма предшествовала резкая критика со стороны СТПГ. В газете «Neues Deutschland» картина была названа цветной кинолентой поистине черного взгляда на жизнь. Партийная верхушка ГДР восставала против московской политики, гласности и покаяния. Таким образом, эта кинокартина стала пробным камнем позиции ГДР незадолго до неизбежных всеобъемлющих перемен. Фильм так и не появился на экранах кинотеатров ГДР, но был показан по западно-германской телевизионной программе ЦТФ, которую могли принимать и многие немцы по ту сторону Берлинской стены. Они увидели то, не жажда мести руководит героями, а необходимость шаг за шагом освободить себя и сограждан от тяжести преступлений. Фильм призывает к покаянию за преступления, совершенные именем социализма по отношению к отдельным людям и целым народам.
«Свобода» в русской кинодвадцатке «Покаяние. Сегодня и 10 лет назад». Из нашей московской студии литературовед и публицист Мариэтта Чудакова.
Впечатление было сильное, особенно от нескольких сцен об этих бревнах огромных, об этих, так сказать, результатах лесоповала. До многих, наверное, дошло впервые, что это было десятилетия советские. Все-таки покаяние для многих ставило какие-то точки над «и». Это если говорить о политическом резонансе. Он действовал художественно. Тогда спорили, опять-таки, метафоры. Лучше ли об этом рассказывать так метафорически, как рассказал об этом Абуладзе. Споров было много, но помню, как вот эта изысканность грузинского кино, иногда кажущаяся чрезмерной, в некоторых сценах казалась уместной. Вот это, помню, эту кружевную белую шляпку главной героине на суде, и вот в сочетании с ее словами, она не позволит, чтобы он лежал в земле, этот человек, она будет постоянно
извлекать его. Вот как-то это сочетание сильно действовало. Я помню, как я сказала режиссеру, что редко бывает, когда искусство делает шаг в социум, социальное, оставаясь при этом искусством. Хотелось бы, чтобы мы повернули вновь головы к прошлому. У нас образовался большой слой в обществе стесняющихся за свое прошлое. Ведь мы же были такой сильной страной. Вот эта имперская гордость заволакивает разные слои. Не только коммунистическую партию, которая стала национал-социалистической, здесь нет даже двух мнений, по-моему, быть не может. Но вот эти флюиды, даже яды какие-то, они растекаются сейчас по обществу. Обществу грозит опасность нашему некоторое, вот его сознанию. Грозит опасность стать прямыми наследниками Сталина. Вот к чему приводит то, что мы перестали объяснять, что такое тоталитаризм. То ли показалось многим это скучно, то ли показалось давно понятно, то ли выступила вперед странная стеснительность. По-моему, стесняться надо того, что мы не говорим о своем прошлом всю правду, таким образом не устанавливаем дистанцию между советским прошлым и нашим настоящим и будущим.
Ты знал все это? Что это? О дедушке. Твой дед ничего плохого не делал. Тогда время было сложное. Причем тут время? Решался вопрос, быть или не быть. Нас окружали враги. И потом я не говорю, что у нас не было ошибок. Но что значит жизнь одного-двух человек, когда дело касается счастья миллионов?
Покаяние. Студия «Свободы» в Петербурге. Олег Ковалов.
Что же касается тех призывов к духовному очищению человечества, ради которых и создавался этот фильм, то, как всегда, человечество их попросту не услышало. Фильм называется «Покаяние». Со времени его создания прошло уже 10 лет, однако кто покаялся в результате просмотра этого фильма? Покаялся ли коммунистический режим? Нет. Покаялся ли народ в том, что он допустил власть тиранов над собой? Нет. И над плакатами демонстрантов вновь качаются портреты Сталина. Покаялся ли режим? Нет, он не покаялся. Покаялась ли интеллигенция в том, что она обслуживала тоталитарный режим? Лучшие представители покаялись, в массе своей интеллигенции не покаялась. Поэтому я думаю, что и публицистическая задача фильма, к сожалению, остается актуальной и на сей день, ибо наше общество по-прежнему нуждается в покаянии, которое не состоялось тогда, когда фильм был показан зрителю.
В чем ты меня винишь? Это суд решил, что она сумасшедшая и велел поместить ее в больницу. Я этого не требовал. Не сумасшедшая она, нет. И не виновата. Как же, ангел она? Противно мне все это. Сил нет терпеть столько вранья. Турника, успокойся. Оставьте меня. Неужели вам не совестно перед собой и перед людьми? Вам бы только благополучие сохранить. Ради этого вы глотку перегрызете каждому. Невиновного преступником объявите. Нормального сумасшедшим. Ненавижу вас. Всех ненавижу. Это не дом, а могила. Заткнись, мать твою. Да будет проклято имя твое, жизнь и дела твои, Авель Аравидзе. Что ты наделал, чудовище?
Покаяние. Москва. Резиденция фонда Горбачева. Для русской кинодвадцатки Михаил Сергеевич Горбачев.
Знаете, когда мы говорим о покаянии, то значит мы говорим о гласности. А когда мы говорим о гласности, мы говорим о перестройке. Так вот, и тем самым мы говорим о самых, может быть, крупных явлениях и событиях того времени. Появление покаяния, это, с одной стороны, произвело эффект разорвавшейся бомбы. А с другой стороны, это совершенно естественное событие, явление, поскольку гласность набирала силу. Покаяние у него непростая судьба. Гласность открыла дорогу более 100 фильмам, лежавших на полках. Это же «Проверка на дорогах», это же «Комиссар», фильмы Киры Муратовой, много документальных. Слушайте, даже лежал фильм о Ленине в исполнении Ульянова, «Штрихи к портрету», по-моему, назывался. Даже этот фильм лежал, потому что слишком вождь не был так показан, как это считали в верхах. Я все эти фильмы видел, очень высокое мнение ее. Но вот я думаю, что, конечно, без вообще позиции руководства этот фильм бы тоже мог оказаться там. Даже уже в эти годы нелегко все шло. Ведь, знаете, много можно говорить, гласность, даже уже и приехал. Перестройка, гласность, гласность, перестройка. Пишут на всех шрифтах, английских, немецких, латинских и так далее. А вот сделать каждый шаг на пути большей гласности, большей открытости к тому, чтобы люди знали себя, свою историю, жизнь, что вокруг это всегда было на том начальном пути. Это колоссальное событие.
Скажите, эта дорога приведет к храму? Это улица Варлама. Не эта улица ведет к храму. Тогда зачем она нужна? К чему дорога, если она не приводит к храму?
От путевки в жизнь до покаяния. Этим выпуском мы завершаем цикл передач, начатый первой советской звуковой картиной, снятой в 1931 году, в год, когда родились Михаил Сергеевич Горбачев и Борис Николаевич Ельцин. Директор Русской службы «Радио Свобода» Юрий Гендлер.
Прошел год с того дня, когда родилась идея русской кинодвадцатки. Один год – это очень много, но, кажется, это было вчера. Помню, когда мы завершили первую кинодвадцатку, мировую, то все обнялись и едва не расплакались. И эта кинодвадцатка принесла новые открытия. Я не представляю ее без нашего петербургского автора Олега Ковалова и жалею, что его не было с нами в первом мировом цикле. Но главное в другом. Мне кажется сегодня, что я сам после 20 передач этой последней кинодвадцатки стал чуть-чуть умнее и добрее.
Мы прощаемся с вами. Московская группа, Марина Тимашева, Илья Дадашидзе. Продюсеры русской кинодвадцатки в Праге Наталья Белова и Руслан Гелисханов. Вел Сергей Еринян.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи. Уже той эпохи и будущих эпох, но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию – не то что характеризует, который начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание. Потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семибанкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი, ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Don't go.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.